такая тема сегодняшнего выступления. Я продолжу. Я расскажу, что дальше, что делалось после Куна, вот в этой области. Значит, и потом я сегодня об одной достаточно специфической теме, проблеме хочу поговорить, вот связанной с языком. Вообще, я какие-то уже вещи оговаривал, но вот сегодня я хочу этого посвятить, так сказать, некоторый существенный блок. И потом дальше, вот последние лекции у меня будут по специфике уже гуманитарного знания, гуманитарных наук и так далее. То есть вот такая вещь, поскольку экономика считается наукой гуманитарной. Вот. Я последние открытия, все Нобелевские премии, там получены математики, которые пришли в экономику и стали что-то считать. А вот, значит, вот такая штука. Ладно, значит, ну, когда Кун написал эту книгу, то действительно оказалось, с какой стороны она обсуждалась. Вот это вот интересно. Дело в том, что получается, что ведь если действительно устанавливается определенная парадигма, да? И эта парадигма потом меняется, причем меняется скачком, она меняется скачкообразно, да? То тогда возникает вопрос, а насколько вообще говоря, вот, например, парадигма соответствует какой-то реальности. Понимаете, ведь одно дело, если мы считаем, что вот есть факты, да, факты соответствуют реальности, они обобщаются, потом появляются новые факты, мы уточняем их, так сказать, углубляем и так далее, то там вопрос о соответствии реальности, то есть вопрос об истине, он как бы подразумевается сам собой. Если мы говорим о парадигме, то ведь здесь вопрос об истинности, он становится совсем другим. Тем более, что оказывается, что ученые в действительности, они же не ищут истину тогда. Они просто решают задачи, поставленные в рамках данной парадигмы. Это ведь совершенно другая постановка вопроса. Я просто тут в этой связи я просто всегда у меня перед глазами стоит академик Александр Данилович Александров. Ну, был такой здесь выдающийся математик, геометр, он приехал в Академгородок, сбежав от ректорства в Ленинградском госуниверситете. Вот. И вот я помню просто его выступление, он, так сказать, очень, он интересовался философией всегда. И он говорил, что, извините, это все полная вообще чушь, вот то, что говорит Кун и Присны, значит, потому что я ищу истину как ученый. Ну, он занимался, он геометрией, он занимался топологией, ну, такими вещами. Вот, вот, пожалуйста, абсолютно четкая постановка вопроса. Значит, либо ученый ищет истину, либо он работает в рамках определенной парадигмы. То есть вот, собственно, в чем началось. Это, и возникает вопрос вообще, допустим, вот научная школа, это парадигма, парадигма, хорошо, так сказать, вы ищете истину. Вот. А там ведь на самом деле начинается взаимодействие научных школ какое-то, они всегда очень сложные, они очень шероховатые. Вот. То есть, в общем, возникла, на самом деле возник, это первая проблема, связанная с парадигмами. Вот. То есть, что на самом деле, чем является деятельность ученого? То есть, вот, собственно, ключевой вопрос. Либо ученый действительно ищет какую-то истину, то есть он сам свободно, так сказать, выбирает проблему, он ставит задачи, так сказать, и их решает, это одна ситуация. Либо ученый это член определенного сообщества, ну это в любом случае он член сообщества, но, так сказать, он жестко завязан на определенные модели, в рамках которых он может работать. Ему уже определена практически полностью вся, так сказать, вся его деятельность, в общем, известна практически на всех этапах, да? Вот. И он просто выполняет, так сказать, в этом смысле вот определенную функцию. Вот. А вопрос о соответствии этих моделей, там, об истинности их и так далее, в общем, он, конечно, стоит, но он стоит в более общем виде, не для деятельности отдельного ученого. В принципе, потому что есть заданные рамки, так сказать, ну, заданные способы верификации, в принципе, в каждой научной школе там, и так далее. Вот. Причем ситуация в действительности ведь еще чем усложняется? Вот. Это, она усложняется тем, что вот во второй половине 20 века наука начинает очень сильно, скажем, она, ну, все больше и больше, она все дороже и дороже. Вот, то есть она становится очень серьезным фактором, так сказать, экономическим, да? Вот. И в этом смысле, значит, ученые должны, ну, такие, тем или иным способом оправдывать, на самом деле, свои затраты. Ну, академик Амбарцумян говорил, что наука – это удовлетворение собственного любопытства за счет государства. Вот. Значит, ну, в общем, это понятная такая позиция, но дело в том, что государство же – это люди. Значит, вы должны так, тем или иным способом оправдать свою деятельность, так? Значит, и во многих случаях что происходит? Наука начинает говорить, что она способна решить те проблемы, которые она в действительности решить не способна. Вот, то есть она начинает в этом смысле, ну, можно так сказать, мягко выражаться, втирать очки и так далее. Но она же должна оправдать. Нет, ну, в принципе, нужно же, даже для того, чтобы получить финансирование, значит, ученые должны обосновать, скажем, что эта задача реально решаема. И так далее. Тогда как они, скажем, не уверены в том, решаема она в действительности или нет. Вот, и так далее. Вот, то есть начинается, в общем, вот такая вещь. То есть, а это же в рамках определенной парадигмы делается, это же целые школы оправдывают свое существование. Потому что ведь на самом деле здесь возникает такая вещь. За парадигмы отвечают школы. Что такое школа? Школа – это определенный набор признанных имен с их постановкой задач, так? Затем, это, соответственно, это журналы, это научные лаборатории, там, институты и так далее, да? Вот, то есть вот что, на самом деле, в себя включает школа. А, соответственно, это потом, это кафедры в университетах, ну, в институтах, да? Это, там, ученики, то есть это, ну, а реально во что это все выливается? Это выливается в ставки, это выливается в возможность публикации, это выливается, ну, то, что, так сказать, называется, в общем, влияние. Вот. Значит, и школы ведут себя, в общем-то, очень агрессивно, на самом деле. То есть они в этом смысле ведут себя вполне как компании. Вот, так сказать. Которые, они начинают вести себя по законам рынка, они начинают выбивать конкурентов. Вот, то есть в этом смысле. Ну, вот я могу один пример, допустим, совершенно четкий привести. Это касается, скажем, вот лингвистики. Да, вот есть одна школа, например, сейчас американская школа лингвистики, она практически вот захватила полностью весь, так сказать, все журналы, все, так сказать, ну, основные позиции вот в этом мире, вот, где лингвисты собираются. Пожалуйста, школа Хомского. Вот, и практически все остальное, оно просто не публикуется. Вот я свидетель, допустим, живой такого простого разговора, когда, допустим, два человека собираются, один голландец, другой, значит, наш лингвист, очень крупный, и тот, и другой. Вот. Они оба говорят, что да, конечно, значит, ну это наш говорит, что ну это же невозможно, там вот то, что, допустим, эти последователи этой школы делают. Тот говорит, конечно, невозможно. О, давай напечатаем что-нибудь там вот, в вашей Голландии. Невозможно. Что, мы не можем, это исключено абсолютно. Вот, пожалуйста, это желаю. Как, о какой истине тогда идет речь? То есть я к чему этот пример веду? Вот. То есть, вот, пожалуйста, это, то есть, реально вот что получилось. Я что хочу сказать. Значит, произошло переключение, на самом деле, за этим. То есть я такими простыми это примерами даю, но я думаю, они как раз понятные в этом смысле, они хороши. Вот, произошло переключение от науки как знание, то есть если до этого наука исследовалась как знание, и она рассматривалась просто как вот рост, увеличение там, знаний и отношение знания к реальности, то, значит, все больше осознается, наука ну, стала рассматриваться как деятельность. А что значит деятельность? А раз это деятельность, значит, она включает деятеля. То есть она начинает, то есть, начинает исследоваться, вот во второй половине 20 века очень серьезно начинает исследоваться социальная сторона науки. Вот. Ну, это Малкей, в первую очередь, это знаменитый ученый, там, исследователь науки. Да? Вот. Появляются очень интересные исследования, которые показывают, что ученый ведь, ну, это член общества, он ниоткуда, так сказать, он никуда не выдернут, он живет в том же обществе, он ходит по тем же улицам, и у него те же самые проблемы.
Вот. И, соответственно, ну, вот те вещи, вот, о которых я говорю, это часть вот этих проблем. То есть ему надо оправдывать свое существование, надо обосновывать, почему он должен этим заниматься и так далее. Вот. И во многих случаях здесь возникают, в общем, очень серьезные вопросы. Вот, значит, то есть, и, например, вот социологические исследования иногда показывают поразительные вещи. Ну, я приведу один пример, значит, чтобы было понятно, вот о чем идет речь. Например, ну вот было такое исследование, проведенное под руководством, вот здесь Бурдье, такой знаменитый социолог, я думаю, вы все слышали о нем. Вот. Вот они проводили такое исследование. Значит, просто в течение, ну, встроенное, скажем, исследование, когда пара социологов вот, значит, стали сотрудниками лаборатории, одной из самых успешных крупных лабораторий вот, биологических в Соединенных Штатах. Вот. И они просто все записывали. Ну вот, 2 года, это большое исследование, они просто все записывали. О чем говорят сотрудники? Что они обсуждают? Вот, то есть вообще чем они дышат, вот, насколько вот, сколько здесь науки, скажем так, вот, их интересовало. Вот, потому что ну, это действительно вот, крупная лаборатория, там, уровень, то есть, руководил Нобелевский лауреат, там, ну, то есть в этом смысле все. Вот. И оказалось, что, в общем-то, вот это там о науке они вообще не говорили ученые. То есть это какой-то ну, совершенно вот, ничтожный процент. Большому счету. То есть они говорили о чем угодно, о том, что продается там в соседних магазинах вот, и прочее. То есть понятно, что они вроде бы занимались своей работой, и как бы, ну, что там, но считается же ученые, вот там в башне слоновой кости обсуждают высокие проблемы, оказалось, что ничего общего вся эта деятельность не имеет. Вот, то есть вот, и начался затем. Значит, то есть это вот вопрос о том, что хорошо, ведь человек действительно субъективен, он это вносит в свою научную, ну, в любую деятельность, в том числе и в научную. Вот. И во многих случаях оказывается, что даже прямые свидетельства, во-первых, они не, вот, ну, в чем, скажем так, оказался Кун прав, они не заставляют ученого отказаться от своего взгляда, это одна сторона. Ну, а с другой стороны, вот, большинство, ну, большая часть ученых, она действительно удовлетворяется просто вот, ну, некоторые уже, так сказать, заранее разработанные, так сказать, вот, ну, ритуалом определенным, так сказать, вот этой вот деятельности, и в принципе действительно оказывается, что вот к ну, научному поиску, вот в том традиционном смысле, вот вся эта деятельность, она, в общем-то, отношения практически не имеет. Я уже не говорю о том, что ведь когда мы, это просто уж, так сказать, просто попутно надо заметить, когда мы говорим о науке, то надо иметь в виду, что есть наука фундаментальная, есть наука прикладная, да? Вот, скажем, в этом смысле вот как раз ну, университет наш, это, конечно, он в основном здесь развивается науки прикладные. Вот. А соотношение фундаментальных и прикладных исследований в смысле финансирования, ну, я не знаю, его очень сложно считать, но в принципе он считается, что ну, порядка, так сказать, 2% на фундаментальные исследования, вот 98% на прикладные. Вот. Судя по тому, как сейчас развивается, как сейчас ситуация, я не знаю, ну, думаю, что и этих 2% на самом деле никакой фундаментальной науки сейчас не дают. Вот. Потому что я вот ну, смотрел там, список грантов, так сказать, ну вот просто что там дается в качестве исследования. Вот. Ну, вот такая, да, такая ситуация. Значит, а ведь мы же ждем, вот когда мы говорим о мировоззренческих вопросах, мы же говорим всегда о фундаментальной науке. То есть вот оттуда нам приходит, то есть мы, когда мы говорим ну, о больших проблемах и так далее, ведь мы же говорим вот об этом, а не о прикладной. Ну, бывают, конечно, прикладные очень интересные результаты. То есть я не к тому, что это наука второго сорта там, или, и так далее, потому что это тоже научная деятельность, она тоже имеет свои, по, ну, по определенным критериям вполне, она, так сказать, соответствует, она творческая и так далее. То есть здесь речь о другом идет, но образ науки просто другой. Я к тому, что к концу 20 века кардинально меняется образ науки вот, и образ ученого. Значит, кроме того, какие еще проблемы здесь просто обсуждаются вот, в связи с этим? То есть, как бы Кун сдвинул вот это вот, и вот эти вот дискуссии, связанные с Куном, они сдвинули представление о науке, они сделали его просто другим. Значит, какие еще вещи? Значит, ну, роль социальная, ну, вот то, что, вот, я говорю, социальный фактор, это я назвал. Затем, это то, что наука во многих случаях, ну, вот из-за того, что она становится дорогой, она во многих случаях делается коллективой. Просто. Вот это, ну, просто один человек, он, так сказать, как бы, ну, играет все меньшую роль, скажем. Вот мы знаем старую науку, там, ну, какой-то Гросс-тест, вот, которого там упоминали. Вот, это ректор Оксфордского университета, он сам по себе, у него своя лаборатория, он сам, так сказать, как-то понимает там, то, что он там алхимией занимается, астрологией, значит, он сам ставит задачи, он сам, так сказать, и так далее. Вот. Первые лаборатории вообще вот, так, научного типа появляются в начале 19 века. На самом деле это очень позднее явление. Вот. Ну, я слышал такую цифру, 1816 год, но я как-то не очень этим цифрам верю, но факт тот, что вот как явление, оно появляется достаточно поздно. А сейчас ведь в основном наука делается коллективом. Вот, то есть понятно, что в коллективе в любом случае остается тут тоже, так сказать, правило, что 20% людей выпивает 80% пива. Вот. Но в принципе сам характер научной деятельности меняется вот, в коллективе. То есть здесь роль масса, многие задачи, они в принципе не могут быть, они не могут быть решены одним человеком, они просто очень денежные емкие и так далее. Особенно в области фундаментальных наук. Ну, скажем, вот то, что сейчас в ЦЕРНе происходит. Ну, знаете, да, вот Центральный Европейский институт атомных исследований вот, в Швейцарии, крупный. Ну, там проекты, которые требуют многих миллиардов просто для того, чтобы построить там новую установку серьезную там, и так далее, чтобы вот, исследовать эти вещи. Соответственно, сколько людей туда вовлекаются и сколько реально, так сказать, там. Ну, допустим, я помню выступление Скринского, вот не так давно оно было, там был юбилей, он говорил о том, что там какую-то установку для этого последнего проекта там делает ИЕ. Это какая-то крошечная часть в огромном проекте, где завязаны, так сказать, европейские институты, американцы и так далее. То есть в этом смысле, видите, опять же, вот такой образ ученого, ну, он другой, он член огромного коллектива, где просто куда вовлекаются, в общем, так сказать, сотни, тысячи в данном случае, так сказать, людей. И в этом отношении можем ли мы сказать, что каждый из них занимается какой-то проблемой, которая, ну, работает на истинно познание, так сказать, чего-то нового, так сказать, и прочее, понимаете? То есть это только какая-то часть небольшая вот деятельности. Да, мы можем даже, если мы эту деятельность понимаем в самом высоком смысле, как, так сказать, вот, открытие важных вещей, но вот такая вещь. Теперь, значит, еще один момент, опять же, из этой, поскольку наука становится коллективной, она становится дорогой. Конечно, государство в первую очередь на что охотно тратит деньги? Ну, на оборону. Вот. Значит, соответственно, что происходит? Ну, самое большое финансирование идет на проекты, которые так или иначе связаны с обороной. То есть в этом смысле война оказывается двигателем прогресса. Вот. Это известный, в общем-то, факт. Вот. Но сколько в Академгородке было таких проектов? Это... Ну, я думаю, что Коптюк это знал. Хорошо. Вот. Ну, факт тот, что, значит, вот именно вот эти вот вещи, они... Вот. И, конечно, это так или иначе тоже окрашивает эту самую научную деятельность. То есть, когда мы говорим, потому что это касается, это еще одну проблему ставит, это проблема социальной ответственности ученого. Вот. Значит, проблема социальной ответственности ученого. Ну, это то, что касается вот всяких социальных вещей и прочих. Я сейчас не хочу туда дальше вдаваться, я хочу вернуться немножко вот к парадигмам еще, так сказать, и обсудить их немножко с другой стороны. Значит, дело в том, что вот когда стали обсуждать вот все эти вот парадигмы и прочее, то обнаружилось, что на самом деле они во многих науках они далеко не так явно прослеживаются, как в физике. Вот, потому что в основном ведь делали, ну вот Кун это делает на материале физики. То есть вроде бы вот такие вот хорошие примеры, значит, там система, ну или астрономии, вот там система Коперника, система Птоломея, вот, значит, смена.
Или физики, например, ну четко, вот Ньютон формулирует основы, так сказать, вот физики, ньютонианская физика, потом она пересматривается Эйнштейном, совершенно другой приходит этот взгляд, причем, ну почти в одно время там вот Эйнштейн плюс квантовая механика, вот смена, кардинальная смена парадигмы. Но дело в том, что это далеко не во всех науках это так работает. Почему? Вот, то есть оказывается, что в действительности вот мы не можем, во многих случаях мы должны эти парадигмы, они оказываются какими-то гораздо более локальными, они не требуют пересмотра всей картины, скажем, а работают только в каких-то определенных областях. Вот. Значит, и вот в общем сейчас, конечно, говорят о парадигмах, но и это слово, ну, оно употребляется на самом деле в огромном количестве значений, потому что оно оказалось не совсем. Оно оказалось очень удачным, но очень неточным, на самом деле. Вот. И оказалось, что, повторяю, в других науках это касается других вещей. Ну, например, значит, одно дело, вот Кон говорит о парадигмах мировоззренческих, в первую очередь, да? То есть, когда меняется, кардинально меняются принципы понимания мира, да? Ну, например, скажем, Эйнштейн вот, в специальной теории относительности ограничивает скорость. Потому что в ньютоновской физике, если мы ускоряем тело, то оно будет двигаться все больше скорости. То есть никаких ограничений нет. Эйнштейн говорит, нет, больше 300 тысяч километров в секунду это невозможно. Все, скорость света это предел. Вот. Причем там все уравнения построены таким образом, что даже если, например, из двух точек, так сказать, свет, два луча движутся навстречу друг другу, они приближаются друг к другу со скоростью 300 тысяч километров в секунду, потому что больше скорости нет все равно. Вот. Там, но это все вот с парадоксом теории относительности с этим связано. Вот, ну вот, это жесткое очень ограничение, оно кардинально меняет вообще представление о движении и так далее. Да? Вот. Хорошо. Это, но это касается, повторяю, мировоззренческих вещей. Или, допустим, пространство и время. Там есть эфир или нет эфира. Это кардинальная, опять же, так сказать, проблема. И Эйнштейн вводит вот эту вот идею там, искривленного пространства, это уже общая теория относительности. Когда вопрос о том, что за пределами, ну вот, видимой Вселенной, он просто теряет смысл, поскольку там совершенно по-другому это просто понимается. Ну ладно. Ну это парадигмы мировоззренческого плана. Но есть, например, парадигмы, которые касаются метода. Значит, вот бывает, значит, появляется, например, скажем, новый прибор, который вдруг открывает совершенно новую область. Вот. Это новое, ну вот очень хороший пример это микроскоп. Вот, то есть это была какая-то парадигма. Ну просто делали чисто технически, сделали прибор, который позволил ну, увеличивать объект ну, в тысячи раз, да? Несколько тысяч, ну лучше оптический микроскоп. Конечно, Левенгука еще такого не было. Вот. Но при этом происходит ведь прорыв колоссальный в биологии, да? Потому что открывается совершенно новый мир, открывается. Это новая парадигма или нет? Ну, то, что вот открыл биологию. Ну, конечно, но настолько много нового открывается, что, конечно же, это мы можем считать новой парадигмой. Но мировоззренчески это только позже уже мы понимаем, что это меняет наше представление, допустим, о живом, о его структуре и так далее. Потом это же позволяет, допустим, дальше сделать такие открытия, как клеточное строение организмов, там, ну и прочее. То есть то, что уже относится к более позднему времени. Но, в принципе, без микроскопа это было бы невозможно. Да? Значит, то есть это просто это другой метод исследования. Причем, ну это в данном случае, ну это прибор, да. Но есть и просто, скажем, ситуации, когда меняется именно метод, и он вдруг оказывается, дает абсолютно новое представление об объекте. Вот. Ну вот я приведу, если с приборами, допустим, телескоп он сразу не дал такого эффекта, как микроскоп, кстати говоря. То есть это уже только гораздо позже стали понимать, что телескопы позволяют там, конечно, они больше увидеть, это понятно было, но первоначально это не было вот такого прорыва, как с микроскопом, хотя вроде бы они так вот работают.
Вот, значит, теперь, а вот что касается действительно вот новых методов, которые вдруг позволяют что-то увидеть, что раньше не видели.
Ну вот я приведу один пример, который мне очень нравится. Значит, это пример с исследованием языка. Значит,
вот дело в том, что язык, ну это вообще касается, в принципе, всех ну, объектов, которые связаны, ну, которые имеют историю. Ведь, допустим, животные нет. Ну, вот у нас есть естественная история, у нас есть история, да, ну, которая. Вот. То есть животный мир, он истории, ну, вот в нашем смысле не имеет. Так сказать. Просто есть существование некоторого вида, да, есть появление нового вида. Но мы не. Ну, и, ну, в принципе, это немножко другое. Мы просто как бы переносим это вот человеческое представление. Вот. А есть объекты, которые имеют исторически развиваются, очевидно, например, культура, да. Скажем, там, религия, история христианства. Совершенно все это имеет смысл. История искусства. Там, ну, то, что связано с человеческим обществом. Значит, и Конт, когда он создавал социологию, вот, а он ведь наследник 18 века. Да? 18 век все рассматривает эволюционно, все рассматривает исторически. Вот, то есть именно в 19 веке начали вот рисовать вот эти большие картины. Ну, у греков были такие подходы, но в принципе 18 век в этом смысле, когда просто все буквально совершенно рассматривается вот как эволюция, там, животный, человек, там, история, так сказать, человеческого рода и так далее. То есть вот эти вот вещи, все рассматривается вот в таком ключе. А вот, значит, и Конт, когда создает социологию, он формулирует два рода законов. Законы синхронии, законы диахронии. Да? Значит, что такое диахрония? Значит, это законы истории. Так что, например, ну вот одно общество, вот, скажем, законы Маркса, вот законы смены формации, да, одной, смены одной формации другой, это диахронические законы. То есть мы говорим, что на определенном этапе, допустим, феодальное общество должно смениться капиталистическим. Но если это создается соответствующий класс, вот этот вот, значит, буржуазия, да, которая уже становится могучей силой, требует власти, которой она не обладает, и она начинает, значит, земельных лордов ее отнимать там путем революции, так, ну, разными способами. Вот, ну вот, в принципе, это законы диахронии. Вот. Значит, или мы можем говорить о том, что, скажем, ну, то, что происходит, скажем, как происходит образование государства, ну, есть определенные законы в связи с тем, что появляются новые, ну, в связи вот с неолитической революцией, да, когда появляется, значит, присваивающее хозяйство сменяется, значит, производящим, и, так сказать, там тоже есть вполне определенная закономерность. Хорошо, это законы диахронии, да, вот. Если мы возьмем это вот так, то у нас, значит, вот есть развитие вот этого явления. Оно как-то идет, и мы показываем, вот как, какие этапы оно должно пройти в своем развитии. Но дело-то в том, что на каждом этапе это общество, ну вот, например, оно же определенным образом функционирует, оно как-то, так сказать, его части связаны между собой. Это законы синхронии. То есть на самом деле нам совершенно не важно, как, что исторически вот здесь было. Вот, ну вот как вот сейчас, допустим, вот есть российское общество. Понятно, что это снятая история России, вот, так сказать, там, советского времени, ну, в общем, начиная от гостомысла, да. Вот. Но дело-то в том, что нам это не важно, в принципе. Потому что нам важно, вот так как мы сейчас, вот как сейчас организовать вот это, ну, так сказать, вот, оно определенным образом функционирует, это общество. И есть структурные законы, ну, вот, которые, в общем, показывают, как это общество должно функционировать. Это законы синхронии. Они не связаны между собой, на самом деле. Вот, два класса. Хорошо. Значит, ну, в общем, он описывает это, ну, Конт это описывает как социальную физику, он так называет. Вот, значит, хорошо, вот такая идея, вот разделение этих законов, это, в общем,
все было четко показано. Значит, а потом вот эта, вот эта идея была применена таким выдающимся швейцарским лингвистом, Фердинандом де Сассюром. Значит, она была применена к лингвистике. Вот. Ну, это великий лингвист, один из самых крупных в истории человечества. Вот. То есть, в чем состояла идея? Я немножко поясню, чтобы получше это было. Значит, ведь язык — это историческое явление, да? Ну, известно было, уже к этому времени развивалась компаративистика, уже значит, все это. Значит, что такое компаративистика, всем понятно?
Нет,
да? Сравнительное изучение языков. Ну, компаративистика. То есть, когда было открыто, что существуют разные семьи языков, что вот там, допустим, ну, как славянский, вот наш он произошел, вот это ветвь индоевропейских языков, там, значит, он отделился от литовского, значит, это вот балто-славянские были все в свое время, от германских, от иранских и так далее. То есть, вот это, так сказать, все эти законы, в общем, уже были исследованы, там было известно, там, как это все исследовано. Вот. Значит, и были открыты именно вот, повторяю, были открыты законы. Ну, я не буду, это закон Гримма был открыт к тому времени, значит, перехода звукового, который в свою очередь требует других изменений и прочее. Но факт тот, что в принципе история языка была, в общем, уже хорошо описана к этому времени. Вот, история многих языков. Вот. Значит, потому что на самом деле язык постоянно меняется исторически. Ну, я простой пример приведу, я, может быть, уже его приводил, но он такой показательный очень. Скажем, мы возьмем, допустим, русский язык. Да? Насколько он изменился по сравнению со временем Владимира Красное Солнышко? Он же Владимир Святой, он же Владимир Равный Апостол. Да? Значит, пожалуйста, сколько у нас падежей? 6 падежей, да, а тогда было 7. Вот, один падеж у нас исчез. Сохранившись в украинском, так говоря. Вот, значит, это был звательный падеж. Вот, от него осталось только Боже. Боже, ну, и все практически. Потому что князю, например, было такое обращение. Вот, это, ну, и там ряд других вещей. Ну, исчез, да, падеж. Ну, ладно, падеж — это еще полбеды. Но я говорю именно о системных изменениях. Самое крупное системное изменение — изменилась совершенно форма глагола. Потому что у нас глаголы прошедшего времени, их было 4 формы прошедшего времени в русском языке. Вот. Ну, я могу их перечислить. Вот. Значит, это аорист, имперфект, перфект и плюс квамперфект. Вот, значит, но дело в том, что у нас все это заменилось одним причастным. Одной причастной формой на L. Все прошедшее время у нас есть уже. А раньше вы возьмите, например, просто глагол быть. Да? Значит, сколько будет там быху, бяху, да? Было быше. А вот. Вот. Бываше. Ну, там и так далее. Вот. Ну, 4 формы. Так. Значит, вот такая штука. Мощное изменение на самом деле. Ну, очень сильное изменение. Вот, то есть, я говорю, радикально меняется система языка. То есть это именно я о системе говорю, я не говорю о словах. Там то, что слова приходят, уходят, это постоянно, это вы нас, так сказать, просто за свой, так сказать, свою жизнь уже могли наблюдать, да? Вот. А вот эти вот вещи, они идут, и, так сказать, это очень сильные изменения. Английский кардинально изменился. В английском же было 4 падежа, вот, незадолго до Шекспира. А вот. Значит, все эти падежи исчезли. Вот, остался только родительный, ну, в одной из форм, так сказать, большой. Вот, то есть, и так далее. Вот это законы истории. Я просто вот что хочу сказать. То есть, есть определенные, есть законы, по которым вот языки развиваются определенным образом. Да? Значит, вот, то есть, вот эти законы. Значит, но оказалось, значит, когда Сассюр начал этими вещами заниматься, оказалось, что когда, вот если мы напрямую следуем этим законам истории, и мы пытаемся описать языки, ну, скажем, вот мы берем язык, например, там, ну, скажем, это там 1900 год, ну, условно, да, И мы пытаемся восстановить язык, допустим, 1000 года, да? Вот. И вот следуя этим законам, и потом и дальше туда, да? Ну, до индоевропейского, праиндоевропейского, условно, до языка, из которого пошли, ну, все индоевропейские языки. То есть это вот романо-германские языки, это латынь, греческий, вот, персидский, ну, это фарси, вот, индийские языки, там вот урду, бенгали, хинди. Вот, то есть, ну, целая, самая большая семья языковая, да? Вот, если мы восстанавливаем вот по всем этим законам эти языки, то оказывается, что мы, вот тот язык, который мы восстанавливаем, он будет неправильный, такого языка быть не могло. Вот что установил сосед. В принципе. То есть, если мы применяем эти законы, вот мы берем и все эти языки сравниваем, так сказать, и выводим, так сказать, вот то, что должно получиться, вот просто следуя этим законам. Значит, и что он в результате делает? Ну, например, ну, реально он изучал вокализм индоевропейского языка, то есть система гласных индоевропейского языка. И он обнаружил, что такой системы быть не может. Значит, ему пришлось, значит, сформулировать законы синхронии. То есть он знал контра, кстати. Вот, то есть он, то есть, иначе говоря, ему нужно было понять, а как на самом деле функционируют вот эти элементы языка в рамках единой системы. Когда мы просто забываем про историю. Ну вот русским мы также пользуемся, да? Нам же не важно, откуда произошли эти слова. Так, там или системы даже, ну, так сказать, какие-то. Вот. Да? Мы просто им пользуемся и все. Значит, и мы должны понять, как функционирует. Ну, как система же функционирует. Она же не просто так, у нас же каждое слово на самом деле оно является частью системы языковой. В принципе, оно же не само по себе существует. Вот. Оно требует определенных вещей, там есть свои валентности, там, ну и прочее. Я сейчас не буду вдаваться, так сказать, в детали, но. И что он выясняет в результате? Что вот такой системой, там, когда восстановили этот индоевропейский проязык, это сделал Шлейхер, такой выдающийся лингвист, вот, немецкий, значит, то оказалось, что там 3 гласных. Значит, Сосюр показывает, что 3 гласных быть не может, должно быть больше. Ну, нет, языков 1 гласный. Значит, и что он делает? В результате он выводит определенные законы, по которым функционирует, уже просто должен функционировать язык. Вот, и он показывает, ну, он открывает звуки в языке еще не, так сказать, не открытом. Вот. Ну, в частности, он предсказал там появление, ну, 1 гласного звука в хеттском языке, который тогда еще не был дешифрован. Потом в 20-е годы дешифруют этот язык, это сделал выдающийся чешский лингвист Берджик Грозный, и обнаруживается, что там вот такая система гласных, которую предсказывал Сосюр. Потому что такой вот, как говорил Шлейхер, быть не могло. Значит, но мне здесь что важно, что делается, ну это на самом деле действительно крупное открытие, то есть это описание определенной системы языка, то есть это вполне открытие на уровне, скажем, там, когда открывают Нептун на кончике пера, там, ну это известное, да, когда предсказывают. Вот. Значит, но здесь использован новый метод. Я просто вот что, к чему это все веду. Он исследует язык как систему вот синхронии. То есть он рассматривает именно соотношение элементов в рамках существующей языковой системы. И говорит, что вот есть минимально необходимый набор этих элементов. Просто это не может функционировать, если какого-то из этих элементов не существует. Отсюда развивается вот тут ну, система от Сосюра идет вся система структурного анализа дальше, так сказать. Вот все исследования в области структурализма, а без него гуманитарные науки 20 века представить невозможно, значит, вот начинается, вот из этого вырастает на самом деле. Вот. То есть придумывается новый метод совершенно, так сказать, анализ, когда рассматривается, вот как функционирует эта система. Для общества тоже это имеет очень большое значение. В известном смысле, вот этот же спор, кстати, ну, скажем, между историками условно и теми, кто считает, что нужно изучать феномен, вот именно то, как он организован, ну, в первую очередь, что это важнее, этот спор повторяет потом Сорокин и Парсонс. Ну, Толкот, Парсонс, естественно. Ну, они были знакомы, они оба работали в Гарварде. Вот. Сорокин понимал социологию именно исторически, в первую очередь, и он вот эти вот законы описывал. Хотя он занимался и законами
синхронии, вот, ну, вертикальной мобильности, там вот эти проблемы, стратификацию он изучал. Вот. Но Парсонс, например, тот в основном направил социологию, и она пошла, в общем, больше за ним, по крайней мере, американской социологии, что мы должны исследовать общество вот именно то, как вот оно сейчас функционирует, то есть вот на элементах. Ну вот почему вот эти все опросы пошли, так сказать, вот это, ну, анкетирование и так далее, и вот анализ результатов и описание общества как среза вот на данный существующий момент. Ну, если я правильно понимаю эту ситуацию. Вот. Значит, вот в принципе это вот та же самая, так сказать, дихотомия. Но факт тот, что именно Сассюр натолкнул, вот, и от него это пошло очень активно вот, в гуманитарных науках, вот эта вот идея структурного анализа, которая касается именно анализа того, как функционирует система, как целое. Потому что вот, вот эти вот срезы он начал, не отдельные явления, которые до этого изучались, их история и так далее, что изучалось очень хорошо, а именно то, как функционирует вот это. Это новый метод. Вот это начинается совершенно. Можно сказать, что новая парадигма появилась. Вот. Можно сказать. Но опять же, эта парадигма будет не, как бы не в смысле Куна, на самом деле, парадигма будет. Потому что, ну или, скажем, существенно измененным по отношению к Куну содержанием, потому что в принципе, вот эти исследования, они, в общем, не отменяют предшествующих совершенно. Вот, то есть у Куна ведь получается, что появляется одна парадигма, она, в общем, сменяет другую, там, носители вымирают, ну, то, что мы обсуждали вот на прошлой лекции. А здесь, пожалуйста, потому что историческая лингвистика, она продолжает существовать, никто ее, так сказать, анализ текстов, исследование истории, там, глагольных форм, я не знаю, и прочих вещей, это все сохраняется. Вот, то есть она не отменяется, это просто вот новый объем, но это, а с другой стороны, изучается ведь совершенно по-другому это все. То есть это вот новый метод. То есть в этом смысле оказалось, что картина науки, она, в общем, гораздо богаче, чем это Кун вообще представлял. Вот. Значит, ну и теперь я хочу перейти вот к одной теме. Я еще о гуманитарных науках я потом дальше буду о них говорить, это уже со следующей лекции. Вот. Но мне бы хотелось обозначить еще вот одну проблему, очень серьезную, с которой все ученые, конечно, сталкиваются постоянно, и эта проблема очень важная. Мне бы хотелось ее в общем плане обсудить, это проблема языка науки. Я здесь немножко ухожу от парадигмы, но мы об этом еще поговорим, и у нас есть доклады соответствующие на семинарах тоже. А вот с языком мне бы хотелось сказать, у меня просто больше времени не получится. Так, ну, по крайней мере, так как я распланировал. Вот, значит, язык. Значит, ну, некоторые вещи я уже говорил, я их в лучшем случае просто напомню в связи с этим. Значит, ну, во-первых, что такое язык? Дело в том, что чаще всего язык понимают как систему коммуникации. Да? Вот. Значит, язык понимается как система коммуникации. Ну, и я сразу скажу, что это глубоко неверно. Потому что в системе коммуникации нет ничего специфического. Что я имею в виду? Ну, ведь мы все время общаемся, на самом деле. Вот. Ну, просто человек идет по улице, он никому ничего не говорит. Он общается при этом или нет? Ну, так или иначе, мы же реагируем друг на друга. Да? Мы что-то замечаем, что-то мы не замечаем. Да? Мы можем кому-то кивнуть там, и так далее. Да? Но в принципе... Вот. То есть коммуникация, в общем, все время происходит определенного рода. Но она не специфицирована. Мы можем общаться там, мимикой, мы можем общаться. И так далее. То есть язык здесь ничего специфического не представляет. То есть в этом смысле определять его как систему коммуникации, ну, это просто определять, ну, допустим, вот спросите, что такое стул, ну, сказать, вещь. Понимаете? То есть да, это вещь на самом деле, но... Это никак не специфицирует стул. То есть мы, иначе говоря, я что хочу сказать, что у нас коммуникации в нашей жизни гораздо больше, и язык это лишь ну, очень специфически, там, он через речь, он действительно включен в коммуникацию. Вот, то есть это первый момент. Значит, второе. То есть, таким образом, значит, когда мы говорим о языке, все-таки мы говорим о некоторой системе знаков. Так, вы хотите кого-то вызвать или вы хотите зайти? Хорошо. Вот, значит, язык это система знаков. Это, значит, определение. Сосюр понимал язык как систему знаков. И в этом смысле тогда выделяется на самом деле класс объектов, вот этих вот знаковых систем, среди которых язык занимает свое особое положение. Значит, существует целый класс объектов, которые мы называем знаковыми системами. Значит, что такое знаковые системы? Ну, я приведу просто другие еще системы. Ну, скажем, система дорожного движения. Вот классический пример еще одного, одной знаковой системы. Вот. Значит, когда мы на самом деле говорим о знаке, вообще, что есть знак? Знак есть материальный объект, который для нас выступает заместителем другого объекта, не самого себя. Вот. Знак есть другой объект, который выступает, ну, то есть, допустим, мы видим, скажем, изображение кирпича, вот, это означает, что нужно остановиться. Так. То есть здесь есть замещение просто, да. То есть это то же самое, вот слова есть знаки вот в этом смысле. Значит, и это все достаточно очевидные вещи. Вот. Значит, есть языки разные, ну, обычно говорят там, о языках животных. Вот. Все они. У курицы тоже есть язык, но у нее, правда, слов мало. Обычно 8 считается. Вот. У волков, у кур, у сусликов. Там, ну, примерно так, это количество различающихся звуков на самом деле. Так хорошо, отчетливо различающих. А вот, конечно, ни к какому языку это отношение не имеет. Вот. Разве что вот надо это получить кольцо царя Соломона, тогда бы мы могли проверить, так сказать, говорят они так или нет. Но это вещь такая недоступная, к сожалению. Вот. Ну ладно. Значит, ну, говорят, по крайней мере, вот о языках, там, о языках программирования. Ну, это как сам Бог видел, вроде бы. Да, говорят, вот, ну есть, конечно, какие-то коммуникативные системы очень, ну говорят там о языках, например, пчел, да, там, ну знаете, да, вот это, как пчелы разговаривают, язык их был расшифрован, это была дана Нобелевская премия Карла фон Фришера, вот, значит. Там, ну и прочие вещи. Ладно, это все вещи интересные, значит, но дело вот в чем. Проблема, вот, которую хотелось бы обсудить, вот какая, вот настоящая, действительно философская проблема, связанная с языком, она стоит вот в чем. Хорошо, вот у нас есть знаки, которые являются заместителями других объектов, да, реальные. Нет вопроса. Вот они влияют на то, как мы понимаем действительность, описываемую этими знаками, или нет. Вот проблема. Понимаете, вот мы определенным образом что-то обозначали. Играет это роль или нет? Что? Правильно. Значит, вот вы стихийные поклонники гипотезы лингвистической относительности в этом случае. Вот. Значит, есть... Дело в том, что, значит, ну я сразу обозначу место естественного языка среди других языковых систем. Значит, тут формула очень простая на самом деле. Вот естественный язык, с помощью которого мы, в общем, который помогает нам организовать нашу речь, на самом деле, потому что еще нужно различать язык и речь, это вещи разные. Но Значит, вот этот язык, он выступает в качестве мета-языка по отношению ко всем остальным знаковым системам. То есть в конечном итоге описание других знаковых систем мы делаем на естественном языке. Вот то, что принципиально. Значит, язык выступает в качестве мета-языка по отношению к любым другим знаковым системам. То есть если мы создаем язык программирования новый, то его описание мы делаем на нормальном человеческом языке. Вот. А это происходит за счет одного крупного недостатка естественного языка, который одновременно является его достоинством. Вот. Если вы помните кинофильм «Бег», вот. Там есть такой герой, который составляет досье, и он там записывает. Удачлив – карты, там достоинство. И потом недостатки он тоже указывает. Удачлив – карты. Ты говоришь, это все зависит от того, как посмотреть. Так вот, за счет чего на самом деле естественный язык может выступать в качестве мета-языка по отношению к другим? За счет того, что он принципиально не точен. За счет того, что он принципиально не точен. Вот, то есть он значение слов естественного языка, они принципиально не точны. Поэтому, когда мы хотим что-то описать точно и вот дать точное определение, нам нужно слова естественного языка заменять терминами. То есть мы должны переопределять их. Значит, либо вот что. Ну, и это происходит разными способами на самом деле. Скажем, если мы возьмем античность, вот с этим столкнулись философы, кстати, впервые античные. Они начали придумывать слова, потому что просто, они понимали, что если они будут использовать естественные слова вот естественного языка, то они не будут поняты. Вот, им нужно было, вот оттуда и появилось, ведь они же напридумывали кучу всяких слов. Часть из них пошла. Естественным языком, наш язык, там, русский, французский, греческий и так далее. Это то, что называют естественным языком. Вот. Но дело в том, что когда начинают заниматься наукой, ну вот смотрите, ну я простой пример приведу, допустим, ну мы знаем там слово кислый, да, вот есть кислота в естественном языке. Имеет это что-то общее с кислотой вот химической? Ну, понятно, что это другой термин, потому что там это определяется через определенное количество атомов водорода. Вот. А в языке это просто, кисленькое, да, вот что-то вот такое общее. Вот, то есть нужно выдернуть это слово из контекста и задать ему четкое определение. Вот, то есть вот что мы пытаемся делать. Значит, по-разному это, повторяю, происходит. Либо это берется какое-то естественное слово, тот же Платон, он использовал слово «идея» для обозначения того, вот этих вот прообразов вещей материального мира. Да? Вот он. Это было такое слово, существовало в греческом языке, это было, оно обозначало, как сказать, что-то смутный образ, там еще что-то такое внешнее. Вот. Он его использовал, так сказать, в определенном специфическом точном значении. Значит, ну потом уже дальше оно вошло в язык и дальше. Значит, это один способ. Можно просто придумать новое слово. Да? Ну как, допустим, там Винер, вот он открыл, так сказать, новую область, придумал кибернетика. Но он не знал, что это слово на самом деле использовалось. Вот, но, по крайней мере, вот от слова кормчего он его придумывает. Да? Новые науки, так сказать, там берут и просто вот греческие слова используют, там и называют. Да? Там, ну и прочее. То есть просто вот нужно что-то там, берут там вот, Кун использовал, допустим, слово парадигма, если, так сказать, далеко не ходить, а вот тоже пример. То есть вот такая вещь. Либо действительно слова просто придумываются. По каким-то моделям, каким-то образом они придумываются и, так сказать, создаются новые. Значит, почему? А потому что естественный язык, он не обладает той точностью, которая нам нужна, когда мы хотим какую-то предметную область совершенно точно описать. Да? Значит, какие еще способы есть избежать этой неточности естественного языка? Ну, можно создавать формализованные языки.
да? Ну, то, что создают, например, там, математики, когда, так сказать, задаются совершенно точно какие-то значения, они заменяются. То есть мы, опять же, избегаем неточности естественного языка. Вот. А в чем преимущество вот этой неточности? А в том, что мы ведь все-таки в мире, у нас же все на самом деле не изменяется путем небольших незаметных изменений. Да? Ну, как люди отличаются друг от друга, допустим, и так далее. Да? Ну, то, о чем Лейбниц говорил, что мы, в принципе, не можем вот все... Так сказать, есть целые, ну, степени, так сказать, плавное изменение от одного к другому. И на самом деле мы не можем часто указать границы. Ведь, например, для языка естественного фактически не существует проблемы границ. Вот. А когда мы... Ну, то есть проблема классификации. То есть мы всегда обозначаем вот объект какой-то, ну, по какому-то там признаку, я не знаю, по какому-то... Вот. И все нормально, и мы друг друга прекрасно понимаем, потому что мы всегда можем эту неопределенность снять контекстом. Вот. Ну, то есть вот в ситуации, в которой мы существуем. То есть мы всегда можем эту неопределенность убрать. А в науке мы ее практически в большинстве случаев убрать не можем, поэтому нам нужно совершенно по-другому организовать наш язык. Вот. Но в этом смысле язык за счет этого оказывается универсальным. То есть мы всегда можем, так сказать, объяснить таким образом, другим образом, там, третьим образом и так далее. Не? Вот, то есть это его колоссальное преимущество, потому что он, поэтому он и остается мета-языком для всех остальных языков. При этом, кстати, можно обратить внимание, когда как только слово начинает употребляться широко, какой-то термин, то он тут же теряет свое точное значение. И там начинается, что его можно и так определить, и так определить, и так определить, и так определить. Там и начинает разбираться, вот как его точно определить. Вот, потому что вот, как только оно начинает функционировать по законам естественного языка, оно тут же вот, начинает так работать. Так теперь, вот, значит, и вот возникает вопрос, вот, который я уже задал. Значит, влияет то, как мы реальность обозначаем, на ее понимание или нет? Вот. Значит, впервые этот вопрос, на самом деле, начали обсуждать в 18 веке. Затем крупный лингвист, ну, великий, уж можно сказать, значит, Гумбольдт, Вильгельм фон Гумбольдт, он сформулировал, значит, вот эту гипотезу о том, что то, как мы говорим, определяет то, как мы мыслим. Гумбольдт. Вильгельм фон Гумбольдт, один из двух братьев-основателей Берлинского университета. Такой эстет, он был очень богат. Шинкелем построил большой дворец с мраморными скамейками, на которых он красиво отдыхал. Хотя они были холодные и, в общем, неприятные. Как я понимаю. Вот. Был правовед, знаменитый государственный деятель и так далее. Ну, в общем, так вот, он сформулировал вот эту вот идею, что на самом деле то, как мы говорим, определяет то, как мы мыслим. Вот. Позже вот эту, кстати, я когда говорил о Витгенштейне, вот, я упоминал его вот эту вот фразу, что, значит, границы моего языка определяют границы моего мира. Вот это иное, ну, другая формулировка того, той же самой идеи. Значит, американцы, ну, им, конечно, неприятно признавать, что там немец открыл, значит, этот закон, поэтому они придумали, что вот эту вот теорию создал их человек, американец, Бенджамин Уорф. Она иначе известна под названием гипотезы Уорфа. Вот, Уорф. Вот, значит, и вот про него я немножко расскажу. Ну, это то, что я сейчас буду говорить, это называется гипотеза лингвистической относительности. Значит, и смысл ее в том, что, ну, вот,
то, как мы говорим, я основную идею сформулировал. Так вот, значит, Бенджамин Ор, это, вот, кстати, очень хороший пример, мне еще его жизнь, она нравится тем, она очень показательна, что человек на любом месте, вот думающий, он может что-то сделать. Значит, Ор вообще занимался, одной из самых романтических профессий, вот, он был инженером по технике безопасности. Попутно он, правда, ходил в университет, слушал лекции Эдварда Сеппера, это крупный лингвист. Вот. Но в принципе, и вот занимаясь этим своим захватывающим интересным делом, значит, он обнаружил такую вещь. Значит, вот с чего, в общем, все начинается. Вот. Он заметил, значит, что на складе, где хранятся цистерны, вот, значит, в одном случае, значит, цистерны с бензином, да, полные цистерны, а вторая половина склада – это цистерны пустые. Ну и там, соответственно, написано, там в одном случае, значит, filled, в другом случае empty, да, пустые. Вот. Ну и, соответственно, везде написано «не курить», no smoking. Да? Вот. И он заметил, что народ, конечно, там, где пустые цистерны, он там курит. Хотя на самом деле там курить опаснее, чем там, где полные, поскольку там газы скапливаются. Вот. Значит, на каком основании люди курят? На том основании, что там написано пустое. Да? То есть вроде как, ну понятно, что там, где бензин, ну вроде человек же себе не враг, он, значит, вот, он там курить не будет. То есть, соответственно, он делает вывод, он ведь не знает существа дела. То есть здесь смысл примера-то вот в чем. Он просто делает вывод чисто на основе слова. Да? И ничего больше. Вот. Значит, и вот размышляя об этом, он попытался понять вот какую вещь. Значит, размышляя об этом, он попытался понять вот какую вещь. Вот если, например, люди, ну понятно, когда мы говорим на европейских языках, да, то тут, конечно, все очень близко на самом деле. Потому что, ну, культуры близкие, языки близкие и так далее. А вот если мы возьмем языки какие-то совсем экзотические, вот, то люди, которые на них говорят, они так же думают, как мы, или нет? Ну, а, собственно, Гумбольдт тоже сделал именно из этого вывода, ну, так сказать, вывод об этой, сформулировал концепцию, потому что он занимался языком кави на острове Ява. То есть такой специфический очень язык. Вот. И Орф приходит к выводу, ну, Гумбольдт до него, потом Орф, значит, что вот люди, которые говорят вот на таком языке, они думают совершенно по-другому. А в чем там разница? Ну, я просто поясню некоторые примеры, приведу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, например, когда мы говорим, скажем, ну, вот у нас есть местоимения, да, такие как «тут» и «там», да? Вот это определено, где тут и где там. Но оно не определено, так это все относительно. Мы, особенно у нас, так сказать, это не развернуто. Вот есть языки, например, африканские, где там очень точно вот все местоимения указывают. Значит, там система вот эта вот тут-там, она разворачивается примерно, ну, не помню точно, порядка 20 местоимений. Значит, что имеется в виду? Что вот, например, одно дело, если вот близко, ближе, чем на расстоянии руки. Другое дело, допустим, там два шага, третье, там еще. Это в одну сторону. Потом, значит, так. И все это развернуто. Плюс, я, значит, если я вижу, это одно местоимение. Если я не вижу, а знаю, что он находится, другое местоимение. Понимаете? Ну и так далее. А, значит, то есть вы обязаны все время оценивать расстояние. Понимаете, то есть вы должны вот все время учитывать, потому что в зависимости от того, какое употребили вы местоимение, значит, это, от этого зависит, вот как далеко. Вот. Возникает вопрос, люди, которые говорят на таком языке, они будут лучше оценивать расстояние, чем мы, или нет? Ну, так вот я о чем и говорю, что вроде бы логично, да, что они лучше должны оценивать это расстояние, правильно? Вот. Или, например, понимаете, причем нельзя, здесь же надо иметь в виду, что поскольку это системное свойство языка, вот я не случайно местоименной системе говорю, это избежать этого нельзя. Почему? Потому что, ну, это так же, как мы, например, приписываем род вещам. Хотим или не хотим, но мы им род приписываем, правильно? У нас все вещи, они или мужского, женского. Вот в английском это не надо. Но в английском нет родов. Но вы говорите, table, он какого рода, так сказать, мужского или женского, или среднего? А? Никакого, да. Там, конечно, там есть, там в поэтическом языке, в некоторых случаях, там шип, это, конечно, будет дама. Ну, тут это, естественно, то есть к ней будут обращаться, ну, к судну, там, к кораблю будут обращаться на ши. Не на, то есть не it, но, так сказать, но в поэтическом высоком языке. И так далее. То есть где-то это немножко используется, но в принципе там нет этого. А в русском языке вы же не можете избежать этого. То есть вы не можете не употребить какой-то, так сказать, какого-то рода. Правильно? Значит ли это, что мы весь мир классифицируем вот по родам? Что для нас очень существенно, что стена женского, потолок мужского.
Сознательно не значит.
А подсознательно, да, значит, это или нет? Нет, ну, понимаете, ну, понятно, нет, я просто хочу пояснить проблему сейчас. Понимаете?
Но это не значит, что мы шире рассуждаем, чем англичане, у которых ид, и все.
Да.
Это есть. Там потолок упал, стена обвалилась, у нас это все в родах.
Да, а у них нет.
У них, но не значит, что мы шире рассуждаем.
Нет, ну мы, нет, речь не, понимаете, вопрос не о том, шире, я же не говорю о том, лучше, хуже, шире, там, хуже, речь не об этом идет, по-другому или так же, вот если мы обязаны классифицировать, нет, здесь же вопрос в том, мы обязаны классифицировать мир на другом, на других основаниях, правильно? Вот представьте себе, есть, например, там система, есть языки, где 17 родов, извините, вот, так? Ну, это финно-угорские, там, некоторые, там, допустим, ну, 12, там, 15, 17, вот. То есть, вы, это фактически разные классы объектов, в принципе, и вы обязаны отнести этот объект к определенному классу. Играет эта роль или нет? Вот смотрите, вот перед этим, когда я говорил о местоимениях, вы сразу сказали, что да, вроде роль играет, да? Теперь вот, когда я сказал, вот три рода, вы говорите, нет, это не играет никакой роли, нам без разницы. Что вот, например, рояль – это он, а пианино, простите, оно, да? Вот. То есть вот, ну понятно, что я пытаюсь сказать, да? Вот. А дело в том, что там вот, а есть же языки вообще, там есть очень странные вещи, на самом деле, ну с нашей точки зрения. Вот. Потому что во многих случаях, ну, например, там обозначение, ну вот у нас идет, предположим, мы обозначаем цвет, ну, по образцам. Ну, условно говоря, вот у нас есть радуга, да, там зеленый, красный, там, ну или просто есть там какие-то цвета, там индиго, да, там, ну, там, разного типа, да, сома, там еще что-то, да. Вот. Бордо, там, по вину, там, ну, разные, но всегда образец. Вот есть образец жесткий, да, стабильный. А есть, допустим, вот есть восточно. Азиатские языки, которые обозначают цвет по, допустим, это стадия высыхания бамбука, например, срезанного. То есть она, цвет динамичный, но они меняют цвет, ну или там какие-то рыбы, да, вот римляне очень любили наблюдать, есть рыбы, которые умирают, они меняют цвет очень красиво, да. Вот, то есть можно сказать, это вот там, ну, понимаете, вот так вот цвет обозначает, он нестабильный. Понимаете, а он именно вот такой, он динамичный, этот цвет. Другое восприятие? Или то же самое? То есть понятно, что все люди-то смотрят... Нет, здесь же, видите, ситуация вот какая. Понятно, что все люди видят одно и то же. Ну, мы будем считать, что они нормально устроены, то есть это роли не играет. Языковые способности у людей абсолютно одинаковые, независимо от расы. Пожалуйста, это там австралийские аборигены это будут, там тасманийцы... Ведды, готентоты, бушмены, там, американцы, вот, там совершенно разницы никакой нет. Все абсолютно владеют языком достаточно хорошо. Возникает, и они воспринимают мир, но будем считать, так сказать, ну, примерно одинаково. Возникает вопрос, но между миром и, так сказать, их восприятием есть язык. Они же осваивают язык, они должны общаться, так сказать. То есть вот есть эта социальная призма, через которую они смотрят. Влияет она на восприятие мира или нет?
Да, влияет.
Понимаете? Или, например, вот есть языки, где, скажем, нет обобщающих слов. Ну, их нет просто. Вот, то есть очень конкретные вещи все. А вот таких каких-то общих терминов нет, вот к которым мы очень привыкли. То есть мы, соответственно, мы видим даже уже в силу того, что мы вот эти, у нас есть эти общие термины, мы видим мир как некоторую иерархию. Вот. Так, Ну, потому что вот мы же, когда я говорю, там, бытие же всем понятно, в принципе, о чем я говорю. Вот, и, так сказать, мы можем от него снижаться, так сказать, вниз. А там нет такого общего термина. Вот. И они вообще не понимают. Это вот есть, допустим, известно. С этим, кстати, столкнулись миссионеры. Вот. Я, по-моему, приводил эти примеры, так сказать, там, когда они не могли переводить просто. Вот. Ну, я приводил, по-моему, пример, да, этот, с новостями. Нет? Нет? Ну, я приведу вам такой забавный пример, очень хороший, когда это запомнится просто. Значит, там, ну, в общем, нужно, ну, как перевести на, значит, это реальный пример, там миссионеры столкнулись, значит, переводили Евангелие от Иоанна. А там начинается, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Да? Значит, ну, начинается, они язычники, да? Значит, во-первых, что такое слово? Ну, у них нет слова-слова вообще в их языке. Это же появляется с грамматикой только. Значит, единственное, что, ну, имя вообще, на самом деле, в древних языках, но это еще, ну, тоже, это уже довольно поздно. Ладно, значит, они тогда начинают, ну, подбирают более близко, это там единственное, что-то с этим связано, это новости. Ну, ладно, хорошо. Ну, потому что это как понятно, вот то, что сказано, да, вот, ладно. Хорошо, дальше, значит, и слово было у Бога. Вот тут опять проблема большая, почему? Потому что, ну, они язычники. То есть у них одного Бога нет, богов много. Значит, нужно какого-то одного, значит, ну, у них там есть, значит, один Бог, который, значит, хромой бес, который за новости отвечает. Ну, ладно, хорошо. Вот, ладно. Значит, ну, в результате, значит, получается вот такая фраза замечательная, да? Вначале были новости, ну, первыми были новости, да? Значит, новости были у хромого беса. Новости были хромым бесом. Ну и как он должен к христианству относиться, вот этот человек, который вот это вот читает? Понимаете, ну это муража полная. Да? А вот, то есть это, а это же реальная вещь, то есть на этот язык вот это вот, конечно, нельзя перевести. Почему? Там отсутствуют эти абстрактные слова. И там, опять же, там есть вот, ну, там есть чудесное описание, я просто много читал про миссионеров, и там какие-нибудь там начинают, они говорят, вот, ну, представь себе руку. И тот, значит, в ужасе сразу. Что такое? Почему? А потому что, ну, как так рука? Ну, мы говорим, ну, для нас абстрактно рука, нормально, мы говорим о руке. А для него это совершенно не, это значит, вот, ну, в лучшем случае это отрубленная рука, там вот в крови вот она лежит, то есть, потому что совершенно другой тип мышления. Другой язык. Вот возникает вопрос, вот насколько мышление определяет язык и насколько язык определяет мышление. Мы же говорим о том, что они взаимозависимы. А если они взаимозависимы, значит, они не могут не определять друг друга, да? Вот. То есть вот такая проблема. Причем я, ну вот уже некоторые примеры приводил, если я изменюсь, я просто тебе повторюсь. Вот я его в свое время говорил, вот когда мы говорим о... Например, вот в математике играет эта роль или нет? Как, то, как мы обозначаем. Вот. Но этот пример я приводил. Значит, либо мы обозначаем цифры римскими цифрами, да, либо мы обозначаем арабскими. Что? Ну, конечно, ну, то есть это же совершенно другое восприятие. В чем там разница? Потому что если вы в римской системе не знаете дальнейших названий, то вы не можете считать. Правильно? Вам же нужно знать, там, допустим, как будет там тысячи по римскими цифрам. Да? Как будет 5000, 10000. То есть каждый раз, то есть у вас нет восприятия бесконечности ряда, который есть при позиционной системе числения. Правильно? А здесь мы просто место меняем, но какая разница? Мы знаем даже, в принципе, при позиционной системе мы можем двумя обойтись же двумя цифрами, мы можем в двоичной системе считать, роль же не играет. Правильно? 1-0 и все, и погнали. Вот. Нет, ну, в принципе, мы же понимаем, как там строится это все. Да? Вот. Значит, вот такая штука. Кардинально меняется представление о числе? Меняется. То есть, если у нас есть одно, то мы просто не сделаем определенных математических открытий. Я повторяю, что вот фактом было то, что деление с помощью римских цифр, вот до того, как арабские заимствовали, проходили на третьем курсе университета. Но это настолько сложная операция. Ну, я, по-моему, приводил пример там умножением на 2, там вот эти вот. Ну, в принципе, это все делается. Но, вот, но это очень сложная операция. Вот, значит, то есть, казалось бы, вот мы обозначили определенным образом, значит, и мы эту предметную область видим через знак. Вот, то есть знак кардинально определяет то, что мы видим. Вот. Значит, я там есть значит, такая штука, я сейчас заканчиваю. Значит, я, по моей просьбе так получилось, значит, мы один человек провел эксперимент, вот, по-моему, тоже я это говорил, но повторю, в Институте органической химии в Академгородке. Значит, он спрашивал, как химики представляют себе вещество. Оказалось, что они представляют себе вещество в виде структурных формул. Вот, в большинстве своем. Вот. Ну, это Дальтон еще ввел, так сказать, в свое время структурные формулы вот, в первой половине 19 века. Вот. Некоторые представляют себе вещество в виде вот, ну, вот этих вот, когда делают макеты, там, значит, палочки, ну, и там, ну, части, ну, эти самые шарики, так сказать, ну, частично вырезанные вот их. Вот, значит, то есть из 50 человек, которые он опросил, там чистая статистика, 47, это говорили о структурных формулах, значит, 2 человека вот об этих. Один сказал, что он не может сказать. Ну вот, так сказать, вот такая статистика. Нет, ну это же, а это что такое, это язык или не язык? То есть от того, как мы обозначили, значит, мы уже видим, так сказать, эту область реальности. Правильно? Вот, то есть, вот какая штука. На самом деле, я должен сказать уже, вот завершая, то есть, здесь, конечно, с языком, на самом деле, куча всяких проблем. Вот, твердо сказать, что он, допустим, влияет или не влияет, то есть, я бы не взялся, потому что в разных аспектах это можно рассматривать. Значит, то, что вот эксперименты, которые проводились с людьми, говорящими на разных языках, вот, и их отношение к восприятию мира, они практически ничего не показали. По той простой причине, что, видите, язык очень сложно выдернуть из культуры. То есть мы не можем во многих случаях сказать, что определяется культурой, что языком. Ну так я в общем смысле говорю. Вот. Но в принципе вот то, что касается действительно таких вот областей, но это вот то, что касается естественного языка. Да? А вот что касается языков искусственных, то здесь, несомненно, зависимость между тем, как мы обозначим реальность. Вот почему ученые так много топчутся, ну, вообще обсуждают вот с понятиями, с определениями. Потому что зависимость от определения совершенно по-разному высвечивается предметной области. Вот. Но, кстати, это означает, что мы зависим от знака. Вот. То есть в этом смысле система того, как мы обозначаем, она, конечно, влияет на то, как мы воспринимаем. Ну, вот такая вещь. Значит, ко мне вопросы есть? Вот. То есть это, по крайней мере, это нужно совершенно четко осознавать, иначе, так сказать, мы попадаем в разные ловушки. Да, говорим о каком-то исследовании. Ну ладно, значит, на этом мы это заканчиваем. Значит, в следующей лекции я буду говорить о гуманитарных науках, особенностях.